смена куратора, сокращение квот и перспективы учебы на воюющем Донбассе. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
В понедельник, 14 мая, министр образования и науки Наталья Гасиева в ходе своей пресс-конференции объявила о том, что Россотрудничество почти в три раза урезало квоты в российские вузы для юго-осетинских абитуриентов с 69 мест, выделенных в прошлом году, до 18. По словам министра, сокращения связаны с невостребованностью квот. Цитирую, в прошлом году по линии Россотрудничества мы получили 69 лимитов, но в конечном итоге лишь 39 абитуриентов поступили в российские вузы. Некоторые специальности остались невостребованными. Отдельные выпускники, получив квоту, поступили после этого сами в другие университеты. Конец цитаты. По словам министра, в республике не пользуются спросом специальности в области сельского хозяйства и информационных технологий. Но в этом году российская сторона пошла навстречу выпускникам и откорректировала список специальностей, предоставленных Южной Осетии. Получается такая история. Руководители государства на протяжении многих лет говорят о будущем Южной Осетии как аграрной республики с развитым сельским хозяйством и переработкой. А молодежь, оказывается, мечтает совершенно о другом. В противном случае, как еще объяснить нежелание учиться в сельхозинститутах? По мнению бывшего депутата Юго-Осетинского парламента Орланда Келексаева, проблема в том, что наши чиновники не мечтают и не предлагают молодежи помечтать вместе, как сделать свою жизнь в республике красивой, успешной, интересной. А между тем, в этом и есть главный элемент молодежной политики, говорит Роланд Келексаев.
Например, я не слышал, что у нас о фермерстве рассказывали так, чтобы это было интересно послушать, чтобы это поистине соблазнило молодого человека, как возможность стать успешным человеком и при этом заняться действительно увлекательным делом. Я бы посоветовал нашим ответственным товарищам посмотреть в интернете документальные фильмы про, например, про сыроделов в Швейцарии, сетоводов в Голландии и так далее. Тогда и станет ясно, как это можно было бы сделать. А у нас все сводится к необходимости принимать на бюджетные места молодежь. Это тоже хорошо, но этого в принципе мало.
Как объясняют родители юго-осетинских студентов, не востребованы не только отдельные профессии, но и многие вузы, которые предлагают Россотрудничество, а именно непрестижные учебные заведения в российской провинции. И, конечно, люди хотят, чтобы все это было не зря. Они хотят дать ребенку качественное образование не где-нибудь в Ростове, Краснодаре или Воронеже, а в престижном вузе в Москве или Санкт-Петербурге. То есть, чтобы это была не просто корочка, а путевка в жизнь, возможность получить хорошее место, строить свою жизнь. Кстати, юго-осетинские студенты обучаются в российских вузах как иностранцы, то есть они платят за общежитие как иностранцы и так далее. Правда, в отличие от других иностранных студентов, им родное государство не помогает. Например, студентам из Казахстана государство ежемесячно выплачивает по 30 тысяч рублей. Это финансирование обязывает студента по окончанию учебы вернуться на работу в Казахстан. В противном случае он должен будет вернуть государству деньги. Таким образом, Казахстан демонстрирует, что ему нужны молодые специалисты, и он готов вкладываться в их образование. В Южной Осетии об этом много говорят, но тратиться на поддержку пока никто не хочет. Более того, месяц назад Анатолий Бибилов даже раскритиковал систему представления квот на бесплатное обучение в вузах России для юго-осетинских абитуриентов. Но при этом по какой-то необъяснимой причине Анатолию Ильичу приглянулись квоты на Донбассе. Находясь с рабочим визитом в Донецке, президент Южной Осетии сообщил журналистам, что планируется подписание полноценного соглашения с ДНР в сфере образования. «Нам интересно, — заявил Анатолий Ильич, — чтобы наши дети получали в Донецке высшее образование. Пока нет никаких подробностей того, когда ДНР и Южная Осетия смогут подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Но, зная слабость юго-осетинских руководителей к подписанию всяких межгосударственных соглашений и договоров, в республике эту инициативу восприняли настороженно. Юго-осетинский политолог Дина Алгорова в интервью моей коллеге Ирине Келексаевой сказала, что она не смогла бы отправить своих детей получать высшее образование в зону боевых действий.
Сейчас такая ситуация в Донецке, которая абсолютно нестабильна и, скажем откровенно, открытые боевые действия. Вот в этом случае, каким образом вы можете отправить своего собственного ребенка, а даже и не своего собственного, а учительницу из Южной Осетии, я даже не представляю, как это возможно. И так множество молодых людей этого возраста погибли, защищая свою родину, но отправляя их в регион, который в огне, получать образование, я не знаю, какой родитель, какой камикадзе может на это решиться.
В пригородах Донецка идут бои. Вчера на окраине Авдеевки, это в 10 километрах от Донецка, от осколочного ранения погиб уроженец Северной Осетии, командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев. Одна из самых обсуждаемых тем на этой неделе – возможная отставка помощника президента России Владислава Суркова. О том, что он может может покинуть свой пост после перестановок в администрации президента Владимира Путина, сообщила в прошлую пятницу РБК со ссылкой на слова 5 анонимных источников, близких к Кремлю и управлению, которые курирует Сурков. Причины отставки называют разные. От каких-то провалов на украинском направлении до ухода по собственному желанию. Наверное, жителям Южной Осетии и Абхазии интересны не столько причины отставки Суркова, сколько их последствия. Все-таки речь идет о главном кураторе, который с 2013 года выстраивал отношения Москвы с республиками практически по всем направлениям. Поэтому я расспросил российских политологов, которые отслеживают это направление, что теряют или наоборот приобретают республики от этой отставки, какие риски возникают или какие перспективы открываются перед ними после ухода Владислава Юрьевича. Российский политолог Николай Силаев подчеркивает, что Сурков пришел на должность куратора в непростое время, которое требовало, чтобы ситуацию контролировал человек влиятельный, опытный. Теперь другое время, говорит Николай Силаев.
Пейзаж после битвы ему достался, и здесь действительно был необходим человек очень влиятельный в Москве, человек с большим весом в Москве. И в этом смысле у него было ресурсов больше, чем у кого бы то ни было иного. И это в том числе означало способность проводить более последовательный и согласованный курс. Я думаю, что вот постепенно, по мере бюрократизации, рутинизации в отношениях с двумя республиками, по мере того, как основной накал кризиса был снят, это касается и восстановления, это касается и политики, и много всего. Там и Абхазия, и Южная Осетия может заниматься человек не в такой мере тяжеловес. Ну, правда, в Южной Осетии там тоже все непросто, опять, ну, что как раз может быть, что возникнет какой-то новый кризис. Ну, тут понятно, что это уже будет зависеть не от Суркова.
Российский политолог Модест Колеров не разделяет этого мнения. Он напоминает, как предшественники Суркова на посту кураторов своими неумелыми вмешательствами в президентские выборы 2011 года едва не довели республику до открытия гражданского противостояния, говорит Модест Колеров.
В отличие от того скандального случая, Сурков человек высшей степени влиятельный, опытный, обладающий богатым политическим опытом и так далее. И если он действительно оставляет свое место, то в Москве будет очень трудно найти человека, который будет также серьезно управлять Абхазией и Южной Осетией, части их отношений с Москвой. Как раз постоянная разница между внутриполитической сложностью Абхазии и Южной Осетии и недостаточно серьезным уровнем кураторов в Москве, которые часто занимались ими, это проблема. Это порождает вот казус исполнителя, это порождает курьезы. Пока мы не знаем, кто станет новым куратором, эти риски возрастают.
По мнению Модеста Голерова, есть еще одно обстоятельство, на которое мало кто обращает внимание.
Республики Донбасса признаны Южной Осетией. Это сейчас держит открытым мощный ресурс их официальной поддержки там, где это делать неудобно России. Мы не можем сказать, что этот ресурс использовался как-то серьезно, но он есть. Мы знаем, что при желании Южная Осетия может построить в Луганской Народной Республике космодром для баллистических ракет, да? И защищать Луганскую Народную Республику этими баллистическими ракетами. Никаких официальных препятствий к этому нет. А вот насколько серьезные люди будут пользоваться этим ресурсом, внешнеполитическим ресурсом Южной Осетии, мы не знаем. Вот такая моя тревога.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».